Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Всем привет. Это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Илья Казаков. Здравствуйте, Илья.
Добрый день, Петр. И привет всем, кто слушает сейчас радио в этот воскресный день.
Хорошо. Не сработал джингл-машина. Первый сюрприз.
Футболу. В 96-м окончил МАИ по специальности инженер-теплофизик. И в этом же году победил в первом конкурсе спортивных комментаторов, объявленном телеканалом НТВ+. Впервые провел прямой репортаж, когда заменил проспавшего игру Алексея Андронова. Ведущий программ «Завтра футбол», «Дела футбольные», «Футбол России», «История футбола» на разных телеканалах. Привел на телевидение будущих известных комментаторов Владимира Стогниенко и Кирилла Дементьева. С 2005 по 2015 работал пресс-атташе сборной России по футболу. Сидел за одним столом с Гусом Хидингом, Диком Адвокатом и Фабио Капелло. С сентября 2015-го советник президента Федерации гандбола России. Болеет за донецкий «Шахтер».
А если что, это все про Илью Казакова. Ну, ничего не потеряли на самом деле.
Кто?
Основные моменты вашей биографии были указаны в этом.
Ну, последний уже, наверное, не совсем верно, хотя
по
сейчас...
«Шахтёра»?
Да, испытываю большую как бы любовь и большие переживания, связанные с Донецком, а не конкретно уже с футболом. Но за «Шахтёр» болел когда-то достаточно сильно.
А вообще вы какой вот придерживаетесь, какого правила придерживаетесь? Комментатор все-таки должен, по крайней мере, не проявлять симпатии и не обозначать свою любовь к клубу на территории того государства, где он работает комментатором, или же все-таки здесь вне игры вот обозначать свой болельщический статус?
Да, мне кажется, нет никаких
можно.
Правил. Да? В последнее время правило свелось к одному – постараться быть интересным.
Ну, просто, допустим, на том же «Матч ТВ» ведь позволено же Геннадию Орлову комментировать матчи с «Зенитом». Понятно, что он... Как бы не хотел, но он топит по ходу матча за «Зенит».
Очень весело,
Шмурнов,
да,
к «Спартаку»
привез. То, что мы говорим уже о матче, о канале или о холдинге, который достаточно сильно в последнее время, точнее, с момента запуска своего, являлся объектом критики и злорадства многих коллег, в особенности, которые не оказались на этом канале в силу разных причин. И вот как в книге Анатолия Федоровича Бышевца «Не упасть за финишем», по-моему, уже в четвертом абзаце встречается слово «травля», да, вот в нашем журналистском разговоре мы про матч начали говорить уже на первой минуте разговора. Мне кажется, это вообще не проблема. Вот все знают, что Юра Розанов болеет за ЦСКА практически всю свою взрослую и уж точно всю свою комментаторскую жизнь, что не мешает ему оставаться одним из самых любимых комментаторов страны, равно как и Вова Стогниенко, тоже он болельщик армейцев и никогда этого не скрывал.
А по поводу «Матч ТВ», да даже с моей стороны в Твиттере были довольно-таки вязкие заявления и твиты. А я действительно же проходил как гражданский человек весь этот конкурс, который был объявлен, отбор ведущих и так далее, но потом я вижу, что на самом деле «Матч ТВ» просто состоит из тех, кого, ну, получается так, что ликвидировали. Я имею в виду, что все НТВшники, вся
тех,
Россия 2
просто... Тех, кого ликвидировали, мощнейшую фразу, да, все, такой город-призрак.
На самом деле никого не знакомого там не оказалось. Для чего был этот конкурс, я так и не понял до конца. Был ли он на самом деле?
Я не знаю, может быть, смотрели, может, не смотрели. Мы все писали тесты очень сложные по системе KPI, там в компьютере надо было ответить на какие-то математические вопросы. Я в детстве очень любил различные книги в своем советском пионерском детстве, тогда их было очень много, и Гершезон, и Лакшин, или Ларшин, я точно не помню. Ну, в общем, куча было книг для каких-то смышленых октябрят и пионеров, и там надо было решать ребусы, головоломки, задачи. Вот когда этот тест KPI проходил тоже... Там, условно, из одной трубы вытекает столько воды, из другой столько, и вот скажите, пожалуйста.
Для вас устраивали, действительно, вы
ну,
что-то там проходили?
Ну, это для всех было, да.
Я думал,
да.
Правду взяли просто потому,
нет,
что вы уже
нет,
человек
нет.
с именем
Тина,
журналист.
Тина сказала, ну, я к «Матч ТВ» опосредованно имею отношение.
Да, это, почему вас, на самом деле, там не слышно, это отдельный разговор, отдельный вопрос.
Нет, Тина просто, когда встречалась Канделаки с коллективом «России-2», она сказала, что все должны пройти тесты KPI, она тоже проходила эти сложные тесты, и по этим тестам будет определяться, кто попадет, кто не попадет.
А, смотрите, да, ну и чем вы там занимаетесь, на самом деле?
На Матч ТВ, но я раз-два в неделю комментирую футбол.
Есть?
На нишевых каналах вроде «Матч футбол», «Матч шоу», «Матч игра», Францию, Италию, Лигу Европы, иногда Лигу чемпионов. Ну, это такая хорошая возможность быть в тонусе.
Это как раз те самые каналы, которые не общедоступные, да, которые не везде найдешь.
Ну, мне кажется, для нашего русского человека сейчас любые каналы абсолютно доступные. Наверное, да. Это не те, которые в открытом доступе, хотя вот тоже я не знаю, какая система кабельного телевидения или платного телевидения, она настолько многоуровневая и запутанная, что понять, у кого что есть, мне кажется, совершенно невозможно.
Друзья, присоединяйтесь к нашему диалогу. 495-7373-948 это звонок прямой эфир, плюс 7-925-48-948 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот Telegram, в одно слово, латиницей. И, собственно, так вы окажетесь в прямом эфире. У нас в гостях Илья Казаков. Вот в самой вот этой биографической справочке в самом начале было о том, что вы в 96-м прошли первый конкурс комментаторов. Я так понимаю, что первый вообще конкурс комментаторов, который был устроен на российском спортивном телевидении. НТВ Плюс объявил в 96-м. Если все правильно.
Ну, я не могу про прошлое говорить, потому что мне кажется, то, что я фрагментарно слышал от мэтров советского репортажа, да, я сейчас без иронии говорю, а то, что иногда читал в их интервью, у них тоже же была очень острая, очень жесткая конкуренция, и их очень долго выдерживали в преподготовочном режиме, прежде чем доверяли работать в прямом эфире в советские времена. Перетурин, Маслаченко, Махарадзе, Майоров, Саркисян, Сурков, вот эта вот когорта великих, она очень долго готовилась. И мне кажется, вот их подготовка при включенном микрофоне, но не в эфире, это тоже был своеобразный конкурс комментаторов, потому что тогда все было очень-очень жестко. А если о российском времени говорить, то да, под создание НТВ Плюс в 96-м очень быстром течение, ну, практически месяца, отобрали энное количество ребят, кто-то сразу стал комментатором, кто-то пошел как мы. Я, Рома Трушечкин, Тимур Журавель, вот мы так в народ, как раньше брали обязательно мальчика в учение, и самую, ну, как юнги на корабле, наверное, самую пыльную, тяжелую, неинтересную работу доверяли. Вот мы от редакторов так потихонечку росли, познавали азы мастерства.
А, возвращаясь к этому конкурсу, то есть там отбор, сколько народу было, как это вообще просто технически
проходили? Взяли нас в общей сложности, по-моему, около 20 человек. Речь не только о футбольных, но и о, ну, скажем так, разной направленности, профильности комментаторов. Вот. Сразу, без возражений, взяли Юру Розанова в эфир, он был лет на 10 на старше, и вот как было уже понятно, что это взрослый сложившийся человек, mm-hmm. который умеет здорово комментировать, даже без навыков. Евгений Майоров и Дмитрий Рыжков, такой был очень сильный, известный советский хоккейный журналист, но пишущий, они это курировали вместе с Анной Владимировной Дмитриевой, и Юра вот сразу к ним туда пошел, было ясно, что это звезда. А вот взяли Владика Батурина. Тоже Влад комментировал с самого начала. И рано, и в основном хоккей. А вот мы остальные так вот варились в поле сначала.
Вы застали, получается, несколько поколений спортивных журналистов. Скажите, пожалуйста, как менялось с тех пор вот это поколение?
Поколение спортивных журналистов или комментаторов?
Как меняется спортивная журналистика? Как меняются люди, которые называют себя комментаторами? Сложнее ли сейчас попасть в эту работу, чем тогда?
Ну, это такой вопрос. Я часто эту историю Довлатова цитирую про сочинение, да, для студентов в свободной форме на какую-то тему, когда коллега Довлатова по университету говорит: смотри, вот эти студенты сейчас за час напишут, тебе 2 недели надо, а мне полгода не хватит, чтобы тему раскрыть. Здесь сложная тема, как меняется. Мне кажется, меняется, ну, как язык, что-то уходит, что-то остается, все достаточно гибко, подвижная модель. И школа комментаторская, она, ну, может быть, еще фрагментарно там вот эти вот традиции продолжает, но мне кажется, в сегодняшнем дне мы от советской комментаторской школы в сторону Южной Латинской Америки двинулись, где эмоциональность, она должна быть первичной. А вот Ну, а так в целом все нормально.
Ну, или, скажем так, вот для чего, ради чего шли тогда, в 90-е, в эту профессию, и ради чего идут сейчас?
Это была мечта, мне кажется. Вот абсолютно это у всех была мечта или желание попробовать себя комментатором. Вот почему-то очень большому количеству людей, приходящих в журналистику или пытающихся прийти в спортивную, в футбольную, вот ниша комментатора, профессия комментатора кажется наиболее притягательной. Но это и понятно, это прямой эфир, это умение или неумение полтора часа говорить и эмоционально, и интересно, и по возможности профессионально на какую-то сложную тему. Единственное, что раньше комментатор, он, как правило, работал один, потом комментаторы стали работать все чаще в паре с человеком, который из этого вида спорта вышел или там до сих пор находится, а сейчас уже 3-4 комментатора, вот эта вот модель, она так постепенно приживается. Не знаю, приживется или нет, но она так внедряется.
Сергей спрашивает через Телеграм у вас, кого вы считаете лучшим комментатором страны? Наверное, за все это время.
Вот я не знаю, на текущий момент или за все время, в советское время у меня был любимый комментатор Евгений Майоров, и я очень любил раннего Перетурина. Мне кажется, потому что ранее у Владимира Перетурина это было такое мощнейшее явление, пока вот он от творчества не стал отходить в сторону борьбы за, ну, как бы за выживание, за свое место. Уже я помню очень хорошо момент, когда Перетурина отстранили от эфира, но сохранили на Первом канале за ним зарплату, это кабинет, он в этом кабинете сидел с утра до вечера, играл на компьютере в шарики, вот такую простую игру линейную, и был очень желчен и очень недоволен тем, что происходит. Крыл многих коллег, да практически всех без исключения, говорил, что комментируют все плохо и совершенно не так, как надо работать, и что вот он, например, 20 лет не уходил в отпуск, потому что программу боялся, что могли закрыть, вот не хотел, чтобы другой человек садился вместо него в кадр к экрану, и было видно, что вот время его как-то постепенно ушло. В этом была достаточно большая, на мой взгляд, трагедия. И Катэ Махарадзе, мы с Димой Федоровым недавно на эту тему разговаривали, моим коллегой, другом и комментатором хоккейным, очень известным. Вот. И Дима сказал, что он, когда перечитывал книгу Махарадзе, он наткнулся на ту мысль, которая, ну, на его взгляд, она у многих людей старшего поколения встречается из нашего цеха, о том, что из профессии комментаторской людей выдавливают со временем, и надо просто уметь уйти, перейти на что-то другое. Махарадзе это очень волновало тоже и беспокоило. У него был запасной аэродром в виде театра. У Перетурина запасного аэродрома не оказалось, и из советских комментаторов до последнего работали Майоров и Маслаченко, и сейчас работает Геннадий Сергеевич Орлов, дай бог ему здоровья, последний комментатор советский, да, последний вот осколок той великой эпохи журналистской.
А вы считаете, то есть это как, ну, не знаю, там, на эстраде комментатор может не смочь приспособиться к современным каким-то обстоятельствам?
Нет,
то есть,
я,
как вот
я
Юрий
не
Антонов
считаю.
Писал, да, сейчас он не пишет, то есть есть в комментаторском
цехе подобное? Юрий Антонов, как мы видим, особенно по новогодним программам, как и многие его сверстники, он исполняет те же самые номера. Да, и все это с большим удовольствием многими воспринимается, или, по крайней мере, складывается такое ощущение, потому что лица одни и те же. На эстраде, наоборот, там молодым очень тяжело подойти. У комментаторов, ну, какая-то естественная ротация идет, и, может быть, это правильно, что голос, он, ну, с каким-то поколением, с каким-то периодом времени ассоциируется в первую очередь. А из действующих, мне кажется, у комментаторов очень много зависит от формы и очень много зависит от везения. На какой матч ты попадешь, это не всегда определяется какими-то, ну, личностными, профессиональными, может быть, характеристиками. Это часто, ну, какая-то, может быть, цепочка совпадений. Я очень, как все, люблю Юру Розного слушать. Я очень люблю слушать, когда играет сборная России Володю Стугниенко. То есть я в рамках вот этого общего болельческого тренда.
Ну, у вас у самого нет страха такого вот, боязнь устареть как комментатор?
Ну, мне повезло и не повезло. Повезло в чем, что я достаточно рано начал комментировать. И я, в отличие от многих своих друзей, коллег, сверстников, я, поскольку не остался на плюсе, я ушел сначала на 7ТВ, потом на ВГТРК, я сразу попал в открытый эфир. И мне кажется, я попал раньше как комментатор, чем я к этому был готов. Сил этого критики хватало, очень-очень много было. И я к этой критике, мне кажется, и привык, и потом как-то для определенных, не могу сказать для многих, ну, скажем, для части людей было откровением, они привыкли критиковать, а я стал работать с годами лучше, может быть, за счет того, что в сборной очень много общался с тренерами, и вот это общение мне какие-то новые навыки, новые понимания футбола дало.
Конечно, такие бэки, да.
А вот, и мне кажется, комментаторы сегодня в чистом виде, их не так много. Сегодня люди, которые занимаются журналистикой футбольной, они в разных ипостасях реализуются и пишут, и какие-то у них социальные проекты, и программы ведут. Стопроцентных комментаторов в профессии, мне кажется, единицы.
А Россия не спортивная нация, спрашивает Артем. Почему рейтинг Матч ТВ имеет один из самых низких рейтингов среди федеральных каналов, даже выше Культура?
Мне кажется, это неплохо, когда у Культуры высокий рейтинг в стране. Я это приветствую. Да? Другое дело, что это вот вопрос, это у Матча ниже или это у Культуры выше, как на происходящее посмотреть. Мне кажется, мы не спортивная нация. Абсолютно так. Мы сейчас находимся на пути к тому, чтобы стать нацией физкультурной. Очень много людей бегает, очень большое количество людей ходит в тренажерные залы, марафоны, триатлоны. Здоровый образ жизни, он набирает какую-то удивительную популярность, но если мы посмотрим на людей, которые ходят на стадионы, их число, конечно, ничтожно мало. Вот. Мне кажется, у нас очень много скепсиса к нашему спорту и к нашим спортсменам, заслуженного, незаслуженного, и в силу этого мы не можем стать в полной мере спортивной нацией.
Подошли мы к тому, как вы стали пресс-атташе сборной России по футболу в 2005 году.
В мае практически.
В мае. Это же как раз вы комментировали Кубок УЕФА. В
Лиссабоне.
Году. Да, но да? Только год у вас, да, получился знаком.
Ну, там и получилось, это известная история. Мы с Константином Сарсани, он работал вместе со мной на всех матчах Кубка УЕФА ЦСКА в том розыгрыше, прилетели в Лиссабон на финал, и там как раз в эти дни проходил конгресс или исполком УЕФА, и только-только в этом исполкоме оказался Виталий Мутко, потому что он только-только стал президентом РФС. Вот, и я его знал очень плохо. Весь опыт знакомства ограничился давним интервью в 97-м году, когда Бышевец работал в «Зените».
Он был президентом.
Он был президентом «Зенита», и мне как-то вот коллега сказал, наш питерский корреспондент, что обязательно взял интервью у Виталия Леонтьевича. Я говорю, ну, у меня вот там Бышевец, на 7-минутный сюжет мне Бышевца игроков хватит и болельщиков. Нет, я тебя очень прошу, потому что мне потом будет работать тяжелее, потому что у всех взяли, у него не взяли. Я говорю, ну, хорошо. И я запомнил Виталия Леонтьевича тогда вот по этой встрече человеком, который на себя сегодняшнего очень не похож, он очень вырос, в том числе и имиджево, потому что тогда на нем, я помню, во время интервью была какая-то шерстяная красивая кофта на пуговицах, и волосы были еще зачесаны на бок, а не назад, по-львиному, как сейчас. И я помню, он очень долго говорил, и говорил очень так красиво и убедительно. Вот тогда.
Это он умеет.
Это было мое единственное с ним знакомство до этой встречи 8 лет спустя. И когда мы в Лиссабоне встретились, Константин Сарсани предложил вместе там кофе попить, пообщаться, Виталий Леонтьевич предложил мне стать под знамя российского футбола. Я не очень понимал досконально, что это значило.
Здравствуйте, я?
Нет, ну не здравствуйте.
Мы разговаривали до эфира, просто как у меня тоже был опыт работы в пресс-атташе, правда, ну, в футболе, но футбольного клуба «Торпедо Владимир». Это ко мне тогда подошел директор на межсезонье, когда мы снимали какой-то ролик или репортаж. Вот у нас нет пресс-службы, не хотите ли вы стать пресс-атташе? Вот как у вас это происходило?
Ой, да он просто...
Нам нужен... Нет, там до этого же все равно был работал нужен... человек, который работал в сборной,
нет,
отвечал за общение с
сборной
пресс.
Не было человека до меня как такового, как, может, смешно не прозвучит. Был Андрей Тарабрин вместе с Колосковым, единственный сотрудник пресс-службы. Тогда это, ну, не, может быть, не вызывало такого... такой нужды, такой необходимости. Вот был Леша Андронов некоторое время, но он пришел вместе с Валерием Газаевым и ушел быстро вместе с Валерием Газаевым. И мне некоторое время после этого разговора, спустя, позвонил Василий Кикнадзе, руководитель телеканала «Спорт, мой босс», и сказал: «Илья, вот Мутко хочет, чтобы ты стал пресс-атташе сборной». Ну, я сказал, конечно, это интересно. Да? Клубы — это одно, сборная — это вот и честь, и удовольствие, и какие-то... Ну, новые возможности на команду посмотреть, что-то узнать. Вот. И как так получилось, что я на 10 лет задержался?
То есть это после интервью с Мутко было, или он просто вот увидел...
Нет, тогда вот в Лиссабоне интервью не было, да, в Лиссабоне был просто разговор, мы о чем-то поговорили.
И все, и он и после все, этого да. подумал, что
и там мне никакого конкретного предложения сделано не было, мне просто сказали, готов ли я стать под знамя российского футбола. Такая вот фраза буквально ильфовская и петровская.
И вы, получается... Изучали все это с самого начала, просто как строится день пресс-атташе, вот мне интересно, пресс-атташе сборной России по футболу, ну, это когда полная занятость, вы должны всегда быть с командой.
Команда же, она только на сборах собирается, когда команда на сборе, а в заграничном бытии я постоянно был с командой во время командировок, ну, потому что тебе просто некуда деться, да, ты же никуда не исчезнешь. Когда команда собиралась в Подмосковье, она поначалу в Бару жила, это в 60 километров по Симферопольскому шоссе от МКАДа, вот, я не жил на московских сборах с командой, я приезжал в ежедневном режиме на все тренировки, вот, и на различные медиамероприятия, будь то день открытых дверей, пресс-конференции и все, то есть так вот мотался.
А запрещали вы уже потом, когда поняли, давать, например, интервью без вашего разрешения? Когда журналисты, тем более, наверное, было уже сложно всех журналистов.
Это только при Фабио было. При Фабио Капелло был принцип, что у него говорят два человека в день. Это либо два человека в смешанной зоне, либо... А два человека, это он и капитан, или просто игрок на пресс-конференции. Все другие интервью, только вот прям очень-очень-очень, когда, тем более, не официальный матч, а товарищеский, и перед ним сбор, очень редко. Во всех остальных принципах я, поскольку оставался действующим журналистом, вот, и, наверное, в этом была такая вот интересная возможность для меня смотреть на происходящее с двух сторон баррикады. Я и как пресс-атташе, то есть как член команды, на все смотрел, и как журналист. Понимал, условно говоря, проблемы и одних, и других. А вот я всегда руководствовался принципом: все, что не запрещено, все разрешено.
Но это же не такая, при этом, согласитесь, творческая работа.
Это совершенно не творческая работа, если не считать под этим, да, накопление наблюдений, опыта, общения, да, расширение телефонной книжки и, просто разговоры. Разговоры, потому что на сборах люди очень много разговаривают, особенно вечером. Вот они поужинали, игроки не идут еще на массаж, потому что там всего 3 массажиста, а 23 игрока, и там определенная загрузка существует. Ты сидишь с ними разговариваешь, ты сидишь с тренером разговариваешь, ты сидишь с друзьями, коллегами из персонала разговариваешь, с иностранцами, которые там приезжают, с журналистами, с представителями федераций, с работниками УЕФА, ФИФА, и ты просто, немножко расширяешь свой горизонт. В этом плане это, удивительный был вот этот 10-летний опыт во всех
смыслах. То есть абсолютно вот доступно можете прийти в номер, да, того же самого футболиста, о чем-то поговорить?
Ну, в номере обычно...
Или не каждый доступен был?
Нет, конечно, не каждый, здесь тоже по-человеческому, а по рабочим вопросам можно было с кем угодно поговорить, по личным. Ну, как всегда, вот у тебя... Это же все-таки большой коллектив, и сборная, как клуб, это иллюзия, что там 23 единомышленника, 23 друга. Там люди взрослые, конкуренты, кто-то с кем-то просто чисто по-человечески не ладит, не переносит. Это абсолютно нормальное явление, да, вот там исключительно умеют люди держать себя в рамках или не умеют. Ну, вот на моей памяти сборной почти все всегда умели. И тренер мог, если что, вот так вот приструнить. Обычно ты сидишь внизу и в лобби просто разговариваешь с кем-то. Потому что жизнь на сборе, при том, что чаще это был очень хороший отель, и сытый, красивый, все равно это жизнь заперти. И тебе не хочется возвращаться в номер, в котором ты достаточно быстро устаешь. И ты стараешься проводить время в более открытом пространстве, если у тебя такая возможность есть, если ты в данную секунду не связан какими-то делами, работой, и ты просто внизу сидишь и общаешься, разговариваешь.
7373-948 в прямом эфире. Здравствуйте, послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире,
слушаю. Я не хочу в эфир, мне нужен работник радиостанции.
Понятно. Пожалуйста, оцените Васю Уткина как комментатора и отдельно как менеджера. Олег Вещий.
Я очень ценю Васю. И, по крайней мере, я со своей стороны могу сказать, что у нас прекрасные отношения. Надеюсь, что Василий Вячеславович также думает. Просто я очень давно Васю как комментатора не слышал. А если помните... Я когда говорил о действующих коллегах, да, вот о российских современных комментаторах, я сказал, что там очень многое определяется формой. Я когда говорю о том, кто мне нравится или не нравится, я говорю о том, в каком состоянии, в какой форме человек сегодня, насколько легко услышать. К счастью, Вася после того, как он был уволен с матча, он оказался на телеканале «Евроспорт». Ну, когда человека выводят за штат, мне кажется, что это увольнение. Другое дело, что там, да, вот вы можете остаться по договору, но все же понимали, что это увольнение.
А, ну что же, у нас буквально 20 секунд до новостей. Не будем начинать тему про тренеров. Обязательно сразу же после новостей про Хидинга, про Капелла и, конечно же, про Дика, адвоката, с которыми вам удалось поработать. Поговорим. Буквально через 3 минуты мы вернемся и будем отвечать также на ваши звонки. 7373-948 плюс 7-925-48-948. Это номер для ваших СМС.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post. Towards York. Half cleared. Dick shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. 14.35. Петр Кузнецов, «Около спорта». У нас в гостях Илья Казаков, российский комментатор, журналист, футбольный и не только. Поговорим еще и о том, ну, если успеем, потому что про футбол здесь очень много еще вопросов. И в гандболе вы с какого-то времени. Вот. И, конечно же, бывший пресс-атташе сборной России по футболу. Как раз о тех самых трех топовых тренерах иностранцев, с которыми вам посчастливилось поработать. Расскажите, чему же вас научили Хидинг, чему адвокат и чему Фабио Капелло? Если они, конечно, вас научили чему-то.
Ну, Гус очень многому научил. Да, Гус научил и терпению, и умению, скажем так, позитивно и с иронией относиться к любому моменту, потому что тут есть такая фраза: надо быть профессионалом игрокам, надо правильно переживать поражение, там жизнь продолжается, это не финал, да, рядовое поражение, потом надо подняться и идти дальше. Я просто помню то настроение, которое было после поражения от Израиля в 2007 году в отборочном цикле, когда Россия обыграла незадолго до этих событий сборную Англии в Лужниках 2-1, это была эйфория, потому что предыдущий матч англичанам мы со свистом на Уэмбли проиграли 0-3, и казалось, что это сборная абсолютно разного уровня, разных миров, и нам опять ничего не светит. И Густо, не волшебник, вот это вот прям туда адресно. А потом оказалось, что нет, что светит, и что он волшебник, и при совпадении нескольких факторов мы можем англичан драть, да, вот по-футбольному, на поле. Тогда еще за сборную Англии очень многие болели в нашей стране. И это было, наверное, вдвойне приятнее. А следующий матч против Израиля на выезде, против команды, где половина состава заболела, не смогла, из молодежной сборной, вдруг они у нас выигрывают. Это была катастрофа, потому что все понимали, мы никуда не выходим, дальше идут хорваты и англичане. И переезд был у команды в Барселону, потому что иначе в Андорру не добраться, кроме как через Барселону. И в Барселоне то ли двое, то ли трое суток мы провели, прежде чем отправились в Андорру. И это была катастрофа, и все ждали, что Гус как-то будет общаться с командой. Что он либо люлей выпишет, так говоря, на футбольном, ну, вообще на бытовом сленге, либо какая-то накачка, либо он будет призывать к чему-то. А Гус, который был уязвлен, я думаю, очень сильно, ну, скажем так, уровнем мотивации в том матче, все же считали, что эту игру с Израилем мы проиграли сами, и там ошибка была на последних минутах, которая голу привела, тоже такая наша невынужденная ошибка, сами себе привезли, что называется. Вот, Гус вообще немножко дистанцировался от команды, и он забрал в первый же вечер играть в теннис Бордюка и Корнеева. И говорят, играем и веселимся. У тех, кому горлен, особенно у Бордюка, потому что Корнеев, он уже к иностранной жизни адаптировался, уехал из России достаточно давно. Александр Генч — человек на 100% русского характера, русской души и ментальности.
Не понимал, как так вообще
Он понимал, что можно пойти, но он не понимал, как можно с улыбкой. И когда игроки...
Он именно просил с улыбкой.
Да, игроки это видят, что тренер как бы страннее, он хохочет, они не понимают, что произошло. И Гус, вот он таким образом, через шок, он вытащил команду из состояния психологической вот какой-то убитости там, да, зашоренности. Это было настолько необычно, и это казалось, что, ну, очень странно там, зачем, да, вот демонстративно, оказалось, что нет. И вот Гус вот такими историями, он очень-очень часто показывал, что есть необычный путь, да, что психология, она важнее, да, вот опыт общения с подчиненными, с коллегами, с работодателями, журналистами, вот он очень многому научил.
И, наверное, благодаря вот такому методу еще мы же выходили играть, это с Андоррой же, да, последний матч был, выходили играть с Андоррой, ну, понимая наверняка, что Англия на Уэмбли, ну, если не вынесет, то победит хорватов.
Ну, конечно.
И здесь уже даже как-то, ну и что, ну вот сейчас вот мы Андорру переиграем, дальше смысл.
Особой
веры не было. И по ходу
матча
пришлось же перестроиться, вытащить себя из этого. Это действительно очень сложно сделать, когда... Им же говорили, да, по ходу игры,
Андорра,
что...
Андорра очень крошечный стадион.
Хорватия выигрывает в
Англии. Крошечная, и стадион крошечный, там было очень много наших русских туристов. И когда Хорватия начала забивать, там крик пошел с трибуны, все как подорванные с этими телефонами сидели, кричали, ребята, там, да, все было слышно. Конечно, все было слышно. Вот, и как стадион, трибуны взрывались от восторга, когда забивали хорваты, там было понятно, что чудо происходит, и было важно вот, ну, этот матч не проиграть.
Да-да-да, и... а мы тогда еще 0-0 же еще как раз с Андоррой
там играли. Там удалили Аршавина.
Там
Колодин не забил пенальти, если я правильно помню. Вот, и там была какая-то вот совокупность сложных моментов. Дим Косачев, по-моему, забил единственный мяч, 1-0 мы выиграли. Вот, и это было какое-то вот удивительное чудо, да, вот сказочное чудо. Сказочное, может, не по масштабам, а потому, как все произошло, условно, в кино. Вот ГОС показал, что надо быть к этому чуду готовым. Не факт, что оно случится, но вот будь готов.
Как он действовал, когда мы вышли уже на Евро и когда мы проиграли испанцам первый матч? Что происходило в раздевалке во время установки
все
перед
были...
Вот
Швецией? Вот это вот был другой уровень, потому что с Англией там был внутренний страх, как мне кажется, и ну, зажатость какая-то в первой игре, когда вот на Уэмбли было крупное поражение. А когда проиграли Испании... Ведь играли же в атакующий футбол, старались играть в классический футбол сборной при Гуси, и вдруг выяснилось, что это невозможно против испанцев, что это не работает, и это вдруг, ну, условно, ставило под сомнение ту работу, которая велась, когда у тебя один состав, когда у тебя одна идеология, и вдруг оказывается, что это неэффективно. И тоже было любопытно смотреть, отойдет Гус от своей модели, не отойдет, как он состав перетряхнет, как он будет с игроками работать. И Гус сказал, что вот у него задача разозлить эту команду, и он с этим справится. И он перед следующей игрой вот просто осознанно ее злил, и в итоге добился того, что с Грецией, Швецией провели сумасшедший матч, когда там Торбинский худенький, маленький, очень колючий, вышел на замену, и он там двух людей у греков, которые килограммов на 30 больше и сантиметров на 15-20 выше, вырубил, их с травмой увезли. И Рихагель потом Бурдюку говорил, они очень хорошо по Германии знакомы, и он говорит, что происходит? Он по-торбински выходит после матча, и он идет, говорит, вот этот, да, говорит, вы чем их кормили?
А я помню даже, что Ибрагимович после Швеции сказал, что мы просто сегодня играли с какой-то сборной Голландии.
Вот этого я не помню, потому
что России, но...
была какая-то общая эйфория и радость.
Его-то снимали, конечно, перед матчем с Швеция-Россия, снимали только его, понимали, что это суперфорвард шведский.
Ну, там же и Ларсен был, да, который сказал после этой игры, что заканчивает
Ларсен
карьеру.
Ларсен заканчивает, да-да-да.
Вот Ларсен, между прочим, форвард Барселоны, да, ну, между прочим, их атака и наша атака, и ничего.
Ладно, матч с Голландией, закрывая тему с Хидингом, я так понимаю, все-таки забегая вперед, что он все-таки вам более близкий человек. Он был у вас и на свадьбе, если не ошибаюсь.
Гус, он действительно более близкий. Он для всех был более близкий, более понятный, потому что Фабио все-таки это итальянец. Итальянцы, они всегда немножко отстранены, как мне кажется, держат дистанцию. Это такая интересная, сложная нация, при том, что русские люди, мне кажется, когда возвращаются из Италии, у них нет какого-то ментального шока. Они из Италии возвращаются как из дома. Они легко переходят потом по возвращению в нашу действительность. Вот у меня такое ощущение. Не про каждую страну это скажешь. А Дик был очень хороший, но для Дика ничего, кроме футбола, не существовало в жизни. И вот он как-то этим жил. И, ну, не знаю, после Гуса это было контрастно. Хотя мы Дика очень любили, те люди, кто с ним работал.
А Капелло, он жил вообще Или улетал все время в Италию?
Нет, Фабио очень много времени проводил в России, и он и дико, и гуса переплюнул в этом смысле существенно.
Смотрите, есть 10 лет все-таки, с 2005 по 2015 вы работали в сборной России. Подготовил я три куска, и вам нужно просто-напросто узнать, кто это. Кто это, насколько хорошо вы знаете игроков и тренеров, с которыми вы работали здесь 10 лет. Давайте первый послушаем. Это легко.
Ну, это очень легко, да. Андрей Сергеевич.
Андрей Сергеевич, Сергей, кстати, спрашивает, вот Аршавин отзывался об адвокате как о неуравновешенном и психованном тренере. А каким его узнал Казаков?
Ну, я думаю, что Андрей все-таки подробнее. Немножко другое имел в виду. Плюс у них и были и клубные взаимоотношения, когда приходилось, наверное, и воспитывать. Да, но Дик очень быстро реагировал и очень быстро остывал.
Второй кусок.
Это Фабио, да. Он очень сильно заботится о себе. Он ежедневно проходит какое-то неимоверное количество километров, там порядка 12, для того, чтобы в тонусе быть, правильно питается. Там, в свои 70 у него очень хорошая фигура. Вот в плане, там, не знаю, кожи, мышц. Видно, что человек озабочен вопросами и старения правильного, и долголетия. Но голос такой хриплый, будто он... Не знаю, курильщик заядлый, хотя, конечно, он не курит. И вот его хрипотцу ни с чем не перепутаешь.
Ощущение это, по-моему, все-таки я уже брал, когда он был главным тренером сборной России. До этого он поработал с Англией, но английский у него далеко не на идеальном уровне, и он даже забывал слова, и, собственно, вот эта нарезка из,
это правда,
из одного
Фабио
интервью он долго формулирует.
Friendly English такой, да. Простой, свободный, и работая в России, как ни странно, хоть он именно на английском общался, но мне кажется, что вот он у него так потихонечку стал угасать. В Англии был он, наверное, посерьезнее.
Ну, Фабио и тот же самый Дик Адвокат, они могли подойти к вам, вот, «Эй, Илья, там, как дела?» по-английски, будь то, или... Я понимаю, что Хидинг же и спрашивал, да.
Конечно, они смотрели, и это же, ну, стандартный вопрос врастания в коллектив, да, вот в твою, там, штаб, в свиту. Они смотрели, естественно, что сначала была какая-то дистанция, потом постепенно эта дистанция становилась короче через какие-то примеры, случаи. Эта дистанция, она, ну, не то чтобы исчезала, да, она становилась еще более-меньшей. Поэтому, конечно, общались.
Ладно, и третий кусок. Почему-то я подумал, что он самый сложный из всех.
Я верю, будет все ничтяк. Ничтяк.
Могу еще разочек?
Да, еще разочек, потому что я в голос слушаю.
Я верю, будет все ништяк. Ничтяк.
Я верю, что все будет ништяк, ничтяк.
Не знаю, да, пытаюсь понять. Слово ништяк, это такое, ну, сленговое словечко, его не все используют. Мне кажется, что это кто-то из старых. Да, это не сегодняшний.
Ну,
сборной.
В смысле, что из той...
Из той гусовской команды.
Из гусовской команды, да.
Вот, очень похоже на Колодина, тембр, но мне кажется, это не Денис. Сдаюсь, не знаю.
Это еще разок можно.
Давайте, третий попробуем.
Может, что-то уловить.
Я верю, будет ништяк. Ништяк.
Такой еще приниженный.
Ни Акинфеев, ни Игнашевич, ни Березуцкий, это не ЦСКА, да?
Нет.
Это не Зенит. По крайней мере, это не Широков, не Киржаков, не Аршавин, который уже был.
Ну, это явный такой один из героев Евро-2008. И отборочного цикла тоже, кстати. И вы об этом матче сегодня говорили. Ладно, это Павлюченко.
Да. Я хотел сказать, да?
Все вместе.
У Ромки он просто более высокий голос. Здесь, наверное, нам как-то очень собрано говорил, я его поэтому не узнал.
Это как раз писались какое-то интервью в Лондоне уже, когда он туда переехал играть за Тоттенхэм. Что можете сказать о Трио Лобановский, Мосягин, Симонян, Игорь Маслов? Игорь Маслов два раза подписался в Телеграме.
Честно говоря, ничего не могу сказать, потому что не очень понимаю, не работая, не видя, как это все взаимодействовало, какие были роли у Симоняна и у Мосягина, но Лобановский, конечно, это наше все, если говорить о советском периоде, середина 70-х, конец 80-х.
Что касается, кстати, тех 10 лет, вы, получается, я на самом деле думал, что Престаше уходит вместе с тренером, ну вот сказали Андронов с Газаевым, а почему
при условии,
вы
что тренер
завершили
его
работу
привел.
В 15-м
да,
году?
Мне кажется так, если ты пришел с человеком, это было очень... Ну, как бы важно, ты вместе с ним, он тебе доверял, и вот ты как единомышленник, тогда оставаться не совсем правильно, или, по крайней мере, сказать, попытаться уйти. Я как пришел сам к себе, ни под президента, ни под тренера, и ушел. Тогда было обновление, плюс, как я понимаю, РФС уже тогда начал экономить достаточно серьезно, а я все-таки был внештатный сотрудник, то есть это дополнительная графа расхода, угу. Да, вне обычной зарплатной ведомости, при том, что... Не знаю. Мне никто не сказал, когда расставался с гендиректором РФС, Сашей Алаевым и Никитой Симоняном, который является вице-президентом РФС, и в отсутствие Виталия Леонидовича, он бывает в доме на Таганке не так часто, в силу основной своей загрузки. Я так понимаю, основные кадровые какие-то решения разрешено ему озвучивать. Вот мне сказали, что никаких сомнений нет. Вот дальше было немножко комично. Вот когда Никита Павлович сказал, что ты понимаешь, что это в любом случае решение тренера, новый тренер всегда приходит в свои команды, вот Алаев сказал, что это не решение тренера, и эта тема как-то замялась, но я так понимаю, может быть, мало хвалил, да, может быть, просто какие-то были вопросы.
А что касается современного поколения, вот та история с Кокориным и Мамаевым, почему, тем более, что мы сейчас слышали как раз голоса предыдущего поколения, почему... С предыдущим поколением такого не произошло, да и не могло произойти. Ну, почему после
почему не
провала...
Могло произойти?
Ну, никогда мы их... Ну, разве можно представить Симака и Игнашевича после провала на Евро, празднующим в клубе, тем более там чужой страны, тем более такие деньги?
Ну, Симака и Игнашевича, наверное, нет. А кто-то мог запросто на этом попасться. Мне кажется, просто доступность... через социальные сети, через людей, которые работают в разных организациях, да, в разных ресторанах, клубах, и готовых поделиться вот этим видео, и мода на все это, на селфи, на мгновенные видео, да, быстрее первым выложить, показать, просто привела к тому, что такие вещи, они практически, ну, если не всегда, то часто становятся достоянием общественности. Раньше все это более закрыто, если почитать замечательное интервью Глашака и Кружкова в «Спортэкспрессе» в рубрике «Разговор по пятницам», где какие-то легенды отечественного спорта вспоминают прошлое, то, что сделали Кокорин и Мамаев, это просто какая-то детская шалость.
То есть это дело далеко не в тренере?
Ну, нет, конечно, дело не в тренере. Это, мне кажется, смотрите, просто они хотели забыться.
Вот ощущение, что самый строгий из них был адвокат. Вот при...
Самый строгий был Капелло.
Хотя, на самом деле, вот эта история, тот слух о том, что адвокат пообещал уже на Евро-2012, да, отпустить всех домой, если мы выйдем из группы, отпустить футболистов, слетать домой.
Ну, я не очень в это верю, потому что адвокат, я помню его реакцию, когда там была большая пауза, по-моему, дней 5 между матчами, и к нему подошли, а он дал день выходной. И сказали, Дик, там некоторые, там несколько игроков думают, а может быть им домой слетать просто, вот эмоциями зарядиться. Дик настолько от всего этого офонарел, говорит, это невозможно. Mm-hmm. Я не верю, что нужно с Евро улететь домой. Или, по крайней мере, что тренер это разрешит. Ну и плюс тоже, вот про Кокорина Мамаева говорят в связи с этой историей. Петр, ну давайте просто скажем о том, что это было все-таки за границей. Если бы они здесь, в России, приехали и стали так чудить, это был бы какой-то определенный вызов. Там, мне кажется, они не ждали. А почему это Монако, почему дорогое место? Потому что, ну, они люди очень обеспеченные и просто, как мне кажется, привыкшие в том числе проводить отдых на широкую ногу. Поэтому и место дорогое. Их была проблема, главное в том, что они попались и это все увидели.
Хорошо, как о... Что можно сказать о реакции того самого адвоката и Капелло, как вел себя Хидинг, ну вот он велел играть теннис, улыбаться. Как реагировали на поражение на крупных турнирах адвокат и Капелло? Были ли у них какие-то своеобразные методы и реакции?
Нет, теннис был все-таки в отборочном турнире, это немножко разное.
Все равно это все-таки перед ключевым матчем, понятно, что не все зависело уже от нас.
Ну да, но это был отборочный цикл, и общая реакция была, ну, такая, сдержанная по ходу этого цикла. И фраза знаменитая звучала «Густо не волшебник», и скепсис, и вот этот вот посыл, что вы вышли на Евро только благодаря хорватам, вы не заслуживаете того, чтобы там играть. Тоже ведь это все звучало. У нас как так получается, что... Самая громкая фиаско у национальной сборной в финальной части турниров, это приходилось на последний игру группового этапа. Вот даже на чемпионате мира в 2014 году мы проиграли Бельгии в концовке, к сожалению, но основные эмоции вызвала не игра с бельгийцами, а вот этот результат матча с Алжиром и вылет, и все то, как это и эмоционально было в тот день. Поэтому после последнего матча, когда команда уже расстается с турниром, там глобально, ну, тренер, он никак не может реагировать, он понимает, что, ну, практически всегда он понимает, что он уходит. Хотя Фабио остался, и он хотел до конца этого цикла доработать к Евро-16. Я так понимаю, что его недавние слова, которые он произнес не Кип, а Канал Плюс, телеканалу, что в России с ним плохо обошлись, что было очень так резонансно у нас в стране воспринято, это слова исключительно вот на преждевременное, на его взгляд, увольнение. Ничем другим это не объясняется.
Ну, то есть, по сути, просто вот интересно представить этот момент, когда команда уходит после третьего матча, понимает, что вылетает после того же самого Алжира или там, Греция в 2012 году был. Да,
да,
просто,
да.
Просто молчание, что происходит в раздевалке.
После Уэльс. А там никто не может говорить. Все выжаты. Все выжаты, и, ну, очень тяжело. Как правило, после этого люди просто группами собираются, что называется, ну, не по интересам, а по близости.
По клубным, вот
кто, не обязательно. Кто с кем дружит, вот, те вместе и сидят. Да, вот этот момент выговаривают, потому что это очень сложный психологический момент. Там, ну, чего скажешь? Я помню, вот мой первый опыт причастности, наблюдения за такой ситуацией, это осень, прошу прощения, 2005 года, когда при Юрии Семине сборная третья финишировала в своей группе, сыграла ничью в Словакии. В Братиславе с хозяевами 0-0 и не вышло даже в таковые матчи. И вот хотелось что-то сказать такое одобряющее, и не знаю что, вот была какая-то такая странная идея, совсем молодой, наверное, был зеленый, mm-hmm. и совершенно не знал, какие слова подобрать. И команда улетала сразу после этого матча в самолете, там была какая-то беспросветная тишина. Вот у меня два раза, когда я со сборной летал, вот было ощущение какой-то вот тягости. Это после Братиславы и после Марибора. Там никаких слов. Ну, когда тебе плохо, когда у тебя горе, ты не хочешь говорить. Да, человек, когда у него что-то хорошее происходит, или когда он мечтает, он пытается жить в будущем, он тогда много чего произносит. А когда тебе не по душе, не до разговора.
Вопрос от наших слушателей. Читаете ли вы отзывы о своей работе? Как воспринимаете критику?
Я уже говорил об этом, что критику читаю, да, с критикой знаком. А вот мне кажется, что комментаторы в большинстве своем, за исключением звезд профессии, вот прям топ-топ-топ звезд, это люди, которые работают для своей аудитории. И один слой, скажем там, один срез общества, он воспринимает одного комментатора, не воспринимает другого. Вот это в таком странном миксе находится. Вот. Ну, критику читаю в основном от тех, ну, скажем, чем мнением дрожу, на которые опираюсь, потому что понятно, что слишком пестрая вот эта вот реакция. Уж на что Костя Генич, популярный комментатор, да,
стал,
но вот почитать
стал.
Его в Твиттере, да, мы же все друг друга там не читаем, у Кости после каждого матча, у Володи Стагниенко, когда что вы меня учите, все там, да. Нужна критика? Спору нет. Вопрос всегда от кого.
А у нас требовательнее стала публика? Опять-таки, вы
нас
же с разной аудиторией работали и читали разные отзывы. Сейчас же каждый разбирается, да?
Нет, дело не в этом. У нас всегда разбирались. Просто у нас иная культура репортажа, и у нас по-прежнему иное отношение к слову, которое звучит или написано, чем на Западе во многих странах. Вот. Почему так, как так, исторически, не исторически, это очень сложно. И в любом случае у нас общий уровень скепсиса, язвительности и раздражительности, он зачастую выше. Потому что наши люди, они, может быть, не могут без какой-то там либо сверхидеи, либо без какого-то максимума. Мне кажется, это вообще глобально отличительная особенность России и нас, русских, то, что у нас либо белое, либо черное. Мы как-то не живем полутонами. И нам надо либо отлично, да, либо мы раздражаемся, когда плохо. Хорошо, это нас не очень устраивает.
7373948, звонок прямой эфир, вас послушаем, только у нас буквально 30 секунд, алло, на вопрос и ответ. Здрасте, да. Слушаем вас. Тогда попробуем вот с вами. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
А ваш гость предпочитает иметь таких спортсменов, которые без результата должны зарабатывать как можно больше и оставаться обеспеченными гражданами в отношении тех граждан, которые прозябают в нищете? Спасибо большое.
У нас есть такой вид слушателей, поэтому...
Я
можете
не знаю,
не отвечать. А как мне кажется, Александр, вот на нем как раз 30 секунд, пора уже смириться с тем, что не наш этот вид спорта футбол. Давайте лучше вложим деньги в какой-нибудь другой спорт. Наш футбол – это бездонная дыра.
Тоже мне кажется, у нас нет, нечего ответить. Мне кажется, у нас глобальная была ошибка и Мутко, и его предшественников в том, что мы вкладывали деньги в поля, в стадионы, в клубы, в игроков, мы не вкладывали деньги в тренеров, в особенности в детских. Я вот живу, например, в Московской области, и я вижу, что там фоки строятся, стадиончики какие-то, еще секции, но это все физкультура. Никто не вкладывает детских тренеров, которые воспитывают спортсменов, а не физкультурников. Вот в этом проблема. Спасибо.
Илья Казаков, «Околоспорт», и Петр Кузнецов. Через неделю здесь же. Счастливо.